Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Меня зовут Алексей Пичугин. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Сегодня говорим о вифлеемских младенцах, о начале евангельской истории. Говорим с протоиереем Андреем Юревичем, настоятелем храма Живоначальной Троицы при Черкасской богадельне в Москве, главным архитектором финансово-хозяйственного управления Московского патриархата. В первой части нашей программы мы говорили об историчности этого события, о волхвах, о том, что окружало вообще всю эту историю с избиением младенцев, о том, кто был царь Ирод, почему ему было так важно укорениться в иудейской среде. Еще хотелось бы очень поговорить, отец Андрей, о феномене детской святости. Вот вы говорите, что они первые мученики за Христа. Если посмотреть в православные святцы, мы найдем очень немного там детей. Из русской истории это практически все, безусловно, мученики. Наверное, если посмотреть на мировую историю христианскую в целом, это либо мученики, либо люди, как-то вот своей смертью доказавшие приверженность христианству. Так ли это?
Ну, это действительно интересный феномен. Почти все поместные церкви христианские в основании своем имеют кого-то как просветителя, допустим, равноапостольный князь Владимир, там, или в Грузии там, Нина, или апостолов, просто апостольские церкви. И либо они сами тут же становились мучениками, как почти все апостолы, либо сразу же за ними, как у нас, например, Борис и Глеб, это сыновья князя Владимира, да, первые русские святые, кстати, раньше прославленные, чем их даже отец, крестивший Русь, это сразу мученики. Кровь мучеников – семя христианства, это известное выражение. Оно ведь было и с самого начала так. Смотрите, вот родился... Вот мы даже празднуем Рождество Христово, и сразу же после самого праздника мы смотрим, если в календарь идет 14 тысяч вифлеемских младенцев, 20 тысяч в Никомедии сожженных, там, первомученик Стефан, там еще кто-то, то есть сплошные сразу пошли мученики, сразу страдания возникает. То есть какая-то... В этом есть, во-первых, конечно, утверждение церкви, опять-таки, вот на этом подвиге мученичества, но в этом есть и определенная борьба. То есть силы зла, лукавый, не дремлет, и он, конечно же, мстит, борется за то, что проявляется в этой жизни через пришествие Спасителя. Погибает огромное количество людей. Но Бог всякое зло превращает в добро. Мы же, как христиане, понимаем, что у Бога нет мертвых, Он есть Бог живых. И все люди живы, заканчивается отрезок земной жизни, и начинается жизнь вечная. Более того, тех, кого здесь за Христа убили, то есть они пострадали, они в вечности у Бога прославлены, как принявшие страдания ради, как раз вот ради Христа.
Вот интересно, мы, живя в 21 веке, самый яркий пример мученичества, самый яркий подвиг святости, такой безусловный, который совершался не на наших глазах, но на глазах людей, которые сейчас живы, которые еще неплохо помнят эти времена, это, конечно же, новомученики. И опять же, здесь мученичество. Но мы, читая историю этих людей или просто читая историю того времени, дневники, записи, какие-то фильмы остались, хроника, мы представляем, пускай плохо, пускай на бытовом уровне, через что этим людям пришлось пройти, как они эту святость вот, в себе воспитали, как они воспитали любовь к Христу. А здесь дети, которые, ну, касаемо вифлеемских младенцев, они вообще не понимали, что они жили и что они умерли. То есть, что там за гробом, мы не знаем. Но вот в их земной жизни, совсем краткой, недолгой, они даже, наверное, и не поняли, что с ними произошло. А как быть здесь вот с этим феноменом мученичества? Как для Бога понятно, а в земном измерении?
Вы очень хорошо сказали слово о любви. Да, когда человек взрослый, он это осознанно все совершает, и, как и сказано, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей, за близких своих. То есть если человек спрашивает, а ты любишь вот, ну, кого-то там, детей своих, жену, там, не знаю кого, да, вот последняя, так сказать, стадия или степень этой любви, а ты что можешь отдать? И человек говорит, да я все, что хочешь. А жизнь отдашь? Жизнь отдам. Это самое, естественно, ценное, что есть у человека. То есть если человек за кого-то может отдать жизнь, это значит, что любовь предельна, абсолютная любовь. И поэтому мученики, почему так высок чин святости мученичества? Потому что они возлюбили, они жизнь-то отдавали именно потому, что любят, любили Христа. Об осознанной любви у младенцев, конечно же, речь не идет, потому что до 2 лет, ну, какая там особая любовь. И тем не менее, они же пострадали, они же приняли все-таки эту смерть, то есть их секли мечом, их убивали, их просто лишили земной жизни, им не дали возможности вырасти во взрослых людей, прожить эту жизнь, которую надеялись их родители, может быть, воспитать, чтобы они прожили. Их отняли у родителей, и поэтому они все равно мученики. А то, что это получилось...
Неосознанно.
Неосознанно, да, но это же все равно воли. Получилось ради Христа, потому что они умерли-то за Христа или, скажем, из-за Христа. Их же все-таки Ирод погубил не просто так, вырезал какие-то провинции, какой-то город непокорный. Он же их убил все-таки за Христа.
А почему в таком случае мы не считаем святыми всех, кто умер в младенчестве, не успев осознанно нагрешить или нагрешить вовсе? А вот умер младенец, да, там, в полгода. Но мы же не считаем его святым и даже отпеваем. Есть специальный чин отпевания младенцев. Или до 7 лет мы считаем, что ребенок осознанно не грешит или не может отдавать себе отчет в том, что он делает. Но мы же не считаем этих детей святыми. А почему? Вот меня всегда интересовал этот вопрос. Почему мы молимся за то, чтобы Господь упокоил ребенка до того времени, когда мы считаем, что он может осознанно делать какие-то поступки, хорошие или плохие?
Я думаю, что если во времена гонений даже наших, например, после революции, если какую-то семью репрессировали и казнили, а вместе с ними их дитя, и говорили прямо, что это вот за ваше христианство, за вашу веру, то такой ребенок тоже святой.
Нет, я о другом, о том, что в мирное время, наше время, вот пока мы с вами разговариваем, наверняка, к сожалению, к великому, умер 1-2 ребенка.
Ну, смерть для человека, телесная смерть для человека, естественно. Всякий человек должен умереть. Это же не значит, что он умирает за Христа. Он может умереть помимо этого.
Нет, отец Андрей, я немного о другом. У меня вопрос уже о другом. Умирает взрослый человек. Понятно, что он прожил определенную жизнь, в которой были совершенно разные поступки, которые и с точки зрения христианства можно трактовать абсолютно по-разному. И дальше церковь начинает молиться за этого человека, за то, чтобы Господь ему его грехи простил, за что-то, в первую очередь, нашел, за что его вообще простить и принять. А когда умирает ребенок, который вообще не успел осознанно нагрешить, почему мы точно так же молимся о его упокоении? Ведь он же не успел ничего плохого сделать.
Вообще-то есть даже отдельный специальный чин в православной церкви, так скажем,
отпевание младенца.
Да, я упомянул. И там совсем другие молитвы.
Да.
Там как раз ничего не говорится, что человек жив будет там и согрешит, или еще что-то, там прощаются грехи. Там об этом речь не идет, потому что грех – это все-таки поступок осознанный. А младенец, который не исповедуется, который еще пока осознанно не поступает, он умирает вне сознательных грехов, и поэтому церковь его совсем по-другому напутствует в жизнь вечную. И если он в семье жил христианской и по факту жизни родителей был, скажем, членом церкви, крещенный, посвященный ему родителями, Богу, то он принимается Богом, скажем, в сущем сане святых. он во святых уже.
А если он не был крещен? Ну, казалось бы, все равно же он ребенок, все равно же он родился уже после боговоплощения.
Но это сложный вопрос, мы пытаемся такими вопросами...
Ну, решить что-то за Бога.
Да-да, совершенно верно. Вот этот вопрос «жизнь после смерти», он для многих очень интересен.
Но он для всех, это самый интересный вопрос для любого человека, мне кажется.
Конечно, да, мы пытаемся заглянуть туда, что же там дальше, мы хотим посмотреть во времени, что дальше.
Ну, слава Богу, кстати,
мы хотим посмотреть в пространстве, что дальше.
Слава Богу, это не, сделать этого не получается.
Не получается, Господь откроет все в свое время. И поэтому сегодня мы можем говорить только лишь о том, что Богом нам открыто, извлекая это, кстати, из Священного Писания и такого, скажем, добротного предания, не предания ОБС там, вот так, а предания настоящего церковного. И это, об этом мы можем говорить. Но то, что нам не открыто, мы можем додумывать, это наши частные, скажем, такие богословские мнения. В любом случае, мы верим в Божью любовь, мы верим в Божье милосердие, в Божью справедливость, в том, что Он во всех, какие только есть у человека добрых качествах, Он абсолютен. И в этом смысле наша надежда, и надежда нас не постыжает. Мы спасены в надежде, надежде на то, что Господь все сделает как должно, как надо. И если уж мы любим своих детей, то неужели Бог не любит наших детей? Он любит больше, чем мы.
А можете пояснить вот эту фразу «мы спасены в надежде», потому что я ее не очень понял, но она очень красиво прозвучала.
Вопрос спасения тоже такой сложный очень вопрос. Здесь есть некие такие, скажем, крайности, такие левые и правые обочины царского пути. Ну, например, протестанты в большинстве своем говорят о том, что ты,
да, по факту...
ты покаяние своего, да. Ты покаялся, принял Христа верою как личного спасителя, все, ты уже спасен. И немножко в этом теряют такое трезвомыслие. Дальше они даже иногда не замечают, как они живут последующую жизнь, каковы их поступки, мысли, может быть, не всегда совсем даже христианские, все равно они спасены. Православие в каком-то отношении во многих своих, скажем, людях, которые исповедуют православие, в другую крайность уклоняется. Постоянно только и слышишь, вот я многогрешный, многогрешный, где уж мне, вот если праведник едва спасается, где вот я тогда, чуть ли не все мы погибаем, ну так тоже нельзя.
А вот это-то как раз идет от нашего созерцательного видения, от идеалов, в которых нас учит святоотеческое наследие православное, ну, где да. Все время говорится о спасении великих подвижников, которые очень боялись, что они, несмотря на свои великие подвиги, не считая их великими, что они, может быть, тоже не спасутся. Я вспоминаю вот это видение Кирилла Белозерского, который очень долго подвязался в молитве, но которому было видение, когда ему было открыто, что он должен идти куда-то там в тайгу на Белое озеро, мало кому тогда известное, и, возможно, там обрести спасение. И каждый раз, когда ты читаешь подобные свидетельства, тебе начинает казаться, что ну, в мегаполисе 21 века без осмысленного такого, ну, честно говоря, там каждый про себя, наверное, только может сказать, осмысленного какого-то покаяния и христианства спастись вообще невозможно.
Я думаю, это вообще нигде спастись невозможно без осмысленного покаяния. Оно должно всегда присутствовать. Ну, я бы сказал так, это мое вот личное такое устроение, я пытаюсь так вот устроиться. Должно быть два параллельных процесса в человеке внутри. С одной стороны, плача о своих собственных грехах и видение, конечно же, своего не только несовершенства, а вообще порой своей какой-то ну, мерзости. С одной стороны, и об этом это, конечно, достойно сокрушения и плача покаянного. А с другой стороны, радость о Христе, радость о том, какой Он, радость о том, что Он принес для нас, что Он сделал для нас, что Он принимает нас, но Он же принял блудницу и не одну, он принял мытаря и не тоже ни одного, он принимал много кого, разбойников, фарисеев, которые каялись, то есть всех принимал. И в молитвах мы читаем, что вот я такой же, как он, прими и меня в молитве к причащению. И я постоянно для себя держу в уме образ вот этой самой, либо, с одной стороны, блудного сына, который только лишь пошел, и увидел, как отец уже рядом вышел ему навстречу, отец, он начинает говорить свою речь: «Отче, прости меня» и так далее, а тот ничего не слушает, он уже обнимает его. Ему только сам факт того, что к нему идет его сын, уже достаточен. Он уже заготовил одежду, перстень, тельца и все остальное. Вот как любит нас Господь. И второе, это, конечно, той блуднице, которая прикасалась к ногам, обливала слезами, мазала миром, волосами вытирала, и Христос ее принимал. То есть вот наше состояние. Тут одновременно смешиваются слезы покаяния и слезы радости. И да, я тоже как-то раз увидел такую, ну, скажем, иконное такое вот написание, иллюстрация лествицы Иоанна Лествичника, где вот эти вот ступени, из предпоследней буквально ступени падает вот такой вот там фигура какого-то подвижника, который одну лишь ступеньку не дошел. И я смотрю, думаю: Господи помилуй, вот он там 29 ступеней прошел, я еще на первой только, наверное, стою, а он уже падает оттуда, до какого он уже дошел почти совершенства и все равно упал. Ну, тут рассуждать можно обо всем, о разных вещах. Почему упал, что с ним случилось, как это все произошло. Но, тем не менее, все-таки вот эта надежда, которая не постыжает, это надежда блудного сына, это надежда этой блудницы, которая вот едва прикасается. Я все время про себя молюсь: Господи, я держусь за твою одежду, вот что хочешь со мной делай, ты можешь меня пнуть ногой, но я все равно ее не отпущу, эту одежду, я все равно так твердо буду держаться за нее и за твои ноги, я их не отпущу. И я, вот это моя надежда. Вот тут я чувствую, что я в этой надежде спасаюсь и спасен.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Юрьевич, настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской богадельне в Москве, главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московского патриархата, сегодня в студии «Радио Вера» в программе «Светлый вечер». Давайте продолжим говорить, все-таки вернемся к младенцам, уже, может быть, не вифлеемским, а вообще к теме детской святости. Достоевский в свое время говорил, что ничего не стоит слезинки одного ребенка. А мы все время встречаем, даже вот среди мучеников и прославленных святых детей, встречаем вот именно мучеников, детей-мучеников, которые пострадали. Это был взгляд Достоевского, который просто отражает, ну, его видение детей, его видение христианства и мира, или это можно как-то ретранслировать на нас, на всех, на нашу жизнь, на детей?
Ну, я думаю, что это и взгляд Достоевского. Конечно, он очень сильно переживал ценность человеческой жизни, отдельно взятой, и в христианстве это звучит. Смотрите, ведь Ветхий Завет нам являет десятками и сотнями тысяч всяких разных убитых людей. Причем очень часто это даже Моисей призывает на то, чтобы истребить каких-то людей, даже в своем племени еврейском. Истреблялись города, вырезались вместе с детьми, там языческие, допустим, Иисусом Навином. То есть мы там видим полное отсутствие ценности человеческой жизни отдельно взятого индивидуума. Там другие совсем задачи были. На фоне того достаточно жестокого мира была задача сохранения единой веры, ну, сначала в отдельных семьях, а потом вот в народе еврейском. Христианство принесло в мир такую парадигму именно ценности именно отдельно взятой человеческой жизни. И сегодня, уже прожив 2000 лет вот в этой цивилизации, мы утвердились в этом мнении. Для нас каждый человек ценен, каждая личность. И поэтому мы говорим, ну, о детях в первую очередь, об этом, что каждый ребенок ценен, слезинка одного ребенка действительно не стоит целого мира. И для каждого человека, естественно, его, для родителей его дитя, наверное, ценнее всего остального. Я думаю, это для христианства очень естественно. Это то новое, что оно принесло в мир.
Ну вот, делая вывод из нашей сегодняшней беседы и из каких-то своих последних мыслей, мне начинает казаться, что все детские страдания, они нужны для того, чтобы мы сами не забывали о христианстве, о необходимости молиться за ближнего. Я при этом опять-таки вспоминаю пример, который приводил знаменитый, ну, такой ученый и научный атеист Ричард Докинс в своей книге, в одной из своих книг, когда провели научный эксперимент, взяли респондентов, выборку такую сделали и предложили им молиться за больного человека. Причем, я так понимаю, что выборка была далеко не только из таких, безусловно, верующих людей, или там людей, ведущих христианскую жизнь и понимающих, что такое молитва. Ну, им, видимо, предложили читать какой-то определенный текст за то, чтобы Бог помог больному человеку выздороветь. И потом смотрели воздействие этих молитв и пришли к выводу, что молитва не действует. Но при этом акта любви же не было здесь. То есть самое главное, это же акт любви, которого не происходило, так и здесь. То есть вот опять-таки делаю вывод из нашей сегодняшней программы, и у меня складывается впечатление, что вообще любая детская смерть, о чем мы говорили там несколько минут назад, она нужна, то есть ребенок, он по определению уже с Богом, потому что он не успел сильно нагрешить, вообще не успел нагрешить. А дальнейшее взаимоотношение, оно нужно именно его родителям, его близким, которые должны молиться за него только для того, чтобы Господь спас их самих, этих родителей. Это я сейчас сложно, наверное, объяснил.
Ну, это вообще тема страдания и смерти как апофеоза страдания – это очень сложная тема. Мы как-то раз разговаривали в передаче, скажем, у Теодицеи, так, оправдание Бога, добро, зло, вот эти вот проблемы, зачем вообще зло существует. Бог смерти не сотворил, как сказано. Естественно, Бог страданий не сотворил. Мир изначально и человек был создан для радости, для счастья, для блаженства. Тем не менее, страдания и смерть в этом жизни есть. И, в общем-то, это, конечно, следствие грехопадения, следствие греховности человеческой. Но Господь ведь все обращает в добро, и в том числе и проблему страданий. Ведь посмотрите, страдание рождает ответ, сострадание появляется. На всякое страдание есть сострадание каких-то окружающих людей. И люди, сострадая вместе с этим страждущим, тем самым являют свою любовь. Они входят в общение с этим человеком в этом страдании. Они проникают душа в душу, сердце к сердцу. Потому что любовь должна быть деятельная, в том числе сострадательная любовь. И в этом, ну, если так можно парадоксально сказать, есть некая польза страданий. Смерть, конечно, в любом случае смерть – это горе. Смерть – это потеря, смерть – это расставание. Ну, ведь смотрите, мы когда прощаемся с человеком, ну, допустим, человек уезжает, ну, я вспоминаю даже, вот в детский лагерь родители провожают своих детей на месяц, они плачут, когда они садятся в автобус. Дети тоже рыдают иногда, мама, мама, если они привязаны. А что такого-то всего через месяц встретиться? А это уже расставание, это уже отрывается, какие-то связи разрываются друг с другом, мы привыкли каждый день быть вместе. Тем более, если надолго люди расстаются. А здесь расставание, даже если человек верующий, происходит на всю оставшуюся земную жизнь. Конечно, это горе, конечно, это плач. Но если мы верующие, то мы все-таки верим и надеемся, опять-таки, на встречу. Это расставание обещает встречу впереди. Встреча уже в вечности, гораздо в более лучших условиях, мы на это надеемся, в Царстве Божьем. И здесь это горе не безнадежно. Оно опять-таки окрашено все-таки надеждой. То есть слезы расставания имеют свое утешение. Человек не безутешен. Верующий человек никогда не безутешен. Всегда имеет утешение.
А как же Христос, который тоже плакал по Лазарю, например?
Тем самым он являл свое человечество, конечно, и свою любовь.
Да. Но ведь мне всегда казалось, что если бы мы были безусловно верующими и абсолютно уверенными в том, что нас впереди ждет действительно встреча, ну, мы бы и расценивали это как просто длительный отъезд человека куда-то на другой конец света, где не будет телефонной связи, не будет интернета, не будет каких-то возможностей, контактов. Ну, как, между прочим, было еще лет 150 назад, когда человек далеко уезжал, и все, и практически никакой обычной связи с ним не было. А вот если бы... А если вот мы, ну, я опять-таки только про себя могу говорить, находимся в таком довольно маловерном состоянии, что мы вот плачем именно потому, что мы не знаем и не можем понять, как же оно будет дальше.
А Христос тоже... А вдруг не будет, да?
А вдруг не будет, да. А Христос же тоже плакал.
Ну, мы же говорим, что тем самым он проявлял свое человечество, то есть он в данный момент, момент, когда он слышал о смерти, он сочувствовал но... Марфе и Марии, сочувствовал окружающим друзьям, и это сочувствие рождало эти слезы.
Но человеческое во Христе тоже прекрасно знало о том, что будет дальше, и тоже прекрасно понимало всю вечность.
Поэтому он и не рыдал. Там написано, что Христос прослезился.
Ну да, степень там, конечно, не указана.
Да, то есть он руки не заламывал. Вот безнадежность именно, я опять делаю акцент, вот когда человек совершенно безнадежен, вот он в ступоре, он в отчаянии абсолютном, он в истерике, вот этого с верующим человеком не должно быть. Горе есть горе, да, конечно. Вот сейчас вот меня спроси, а вот если ты, да, у нас же так любят обычно, а ты сам, вот если ты сейчас потеряешь, я разве скажу, что я буду радоваться, что я буду в ладоши хлопать и плясать, как хорошо, наконец, этот человек отошел, как мы и говорим, упокоился, то есть обрел некий покой, мучился, наконец, обрел покой. Нет, конечно, потеряв близких, мы горюем, но в горе своем имеем и надежду, в конце концов. Но есть еще такой акцент тоже, если человек уж очень сильно мучается, то мы иногда просто начинаем уже молиться: «Господи, прекрати его мучения». Но в каком смысле? В плане, что забери.
Ну да, и это тоже проявление любви к
человеку. Это тоже милосердие,
в первую очередь, наверное, конечно. Проявление любви.
Ну да.
Вот, конечно, да. Сегодня, я напомню, друзья, что мы говорили о... начали говорить, и большую часть программы говорили о вифлеемских мучениках. Первые мученики за Христа, о которых мы знаем очень мало. Знаем только, что есть их мощи в Вифлееме, в пещерах. Об их подвиге вроде бы как тоже всем известно, но вот... Как-то так вышло, что в современной церкви мы их вспоминаем не так часто, наверное, как других святых. Но об этом обо всем, и о детском мученичестве, о детской святости, о святости в целом. Мы говорили с отцом Андреем Юревичем, протоиереем, настоятелем храма Живоначальной Троицы при бывшей Черкасской богодельне в Москве, главным архитектором финансово-хозяйственного управления Московского патриархата. Спасибо большое, отец Андрей, за этот разговор, за то, что пришли к нам. Да, меня зовут Алексей Пичугин. Всего доброго и будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».